Архипелаг. Книга 2, страница 195, глава 7. Туземный быт. Рассказать о внешней, однообразной туземной жизни архипелага кажется легче и доступнее всего, а и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения, приезда в первый лагерь, и до смерти. И сразу обо всех островах и островках. Никто этого не обнимет, и, конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно. А состоит жизнь туземцев из работы, 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 из голода, голода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком. Работа эта общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю. Видов этих работ общих не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать, машина ОСО, две ручки, одно колесо. Носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, покров кожи быстро снимается с пальцев. Таскать кирпичи на себе козой за спинами носилками. Ломать из карьера камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить 6 кубиков, да отвезти на бутару. Да просто землю копать, просто землю грызть, кремнистый грунт до зимой. Уголек рубить под землей. Там же и рудишки, свинцовые, медные. Еще можно медную руду молоть. Сладкий привкус во рту, из носа течет водичка. Можно криозотом пропитывать шпалы и все тело свое. Тоннели можно рубить для дорог, пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды, можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать, а ходить по полголени в воде. Можно конюхом, возчиком быть. Да из лошадиной торбы себе в котелок овес перекладывать. А она-то казенная, травяной мешок. Выдержит, небось, однако и подохни. Да вообще, на сельхозах можно править всю крестьянскую работу. И лучше этой работы нет. Что-нибудь из земли да выдернешь. Но всем отец наш русский лес со стволами истинно золотыми. Из них золото добывается. Но старше всех работ архипелага лесоповал. Он всех зовет. Он всех поместит и даже не закрыт для инвалидов. Безруких звеном по 3 человека посылает утаптывать полуметровый снег. Снег по грудь. Ты лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Еще их надо тискать в снегу и топором до них добираться. Все в том же рыхлом снегу волоча. Все ветки ты снесешь в кучи и в кучах сожжешь, а они дымят, не горят. Теперь лисину распилить на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день 5 кубометров, а на двоих 10. В бурепаломе 7 кубов, но толстые крижи надо было еще и колоть на плахе. Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят. В годы войны при военном питании звали лагерники 3 недели лесоповала. Сухим расстрелом. Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь. Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и березовые своды. Ты еще потом, десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива. Каторжные работы в России десятилетиями ограничивались урочным положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались физические силы рабочего и степень навыка. Да разве в это можно теперь поверить? Рабочий день устанавливался зимой 7 часов, летом 12,5. На кайту из колютой каторги Якубович 1890 года. Рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбой вместе 8 часов, с октября 7, а зимой только 6. Это еще до всякой борьбы за всеобщий 8-часовой день. Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, в притруску, и начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны. Ну, куда ж дальше? У нас в лагере, как и говорят, хоть белые воротнички пришивай, когда уж совсем легло, совсем делать нечего. А у них и куртки белые. После работы каторжники мертвого дома подолгу гуляли по двору острога, стало быть, не примаривались. Впрочем, записки из мертвого дома цензура не хотела пропустить, опасаясь, что легкость, изображенная Достоевским жизни, не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге все-таки тяжела. У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. А над записками Марии Волконской Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить 3 пуда руды на человека, 48 килограмм, за один раз можно поднять. Шаламов уже на Колыме, 800 пудов. Еще Шаламов пишет, что иногда доходило у них летний рабочий день до 16 часов. Не знаю, как 16, а 13 часов хватили многие. И на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах. И это чистых часов, кроме ходьбы 5 километров в лес до 5 назад. Впрочем, спорить ли о долготе дня? Ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня. И когда бригада не выполнила нормы, то менялся вовремя только конвой. А работяги оставались в лесу до полуночи при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком до снова в лес. Рассказать об этом некому. Они умерли все. Еще так поднимали норму, доказывая ее выполнимость. При морозе ниже 50 градусов не актировались. То есть писалось, что заключенные не выходили на работу, но их выгоняли. И что удавалось выжить из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. А замерзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках, конвой пристреливал, чтобы не убежали, пока за ними вернутся. И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода. Ссыпалась с него хорошо, если не чищенная мелкая картошка, а то капуста черная, свекольная ботва, всякий мусор, еще вика, отруби, их не жаль. А где мало самой воды, как на лагпункте Самарка под Карагандою. Там баланда варилась только по миске в день, да еще отмеряли 2 кружки солоноватой мутной воды. Все же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства, для придурков и для блатных. Повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных субпродуктов. То есть не подлинно продуктов, и рыбы, и гороха, и круп, но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже в глухих местах начальство отбирало соль для своих солений. В 1940 году на железной дороге Котта-Сваркута и хлеб у баланду давали несолеными. Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут еще обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает физические нормы, это палачи из палачей. Они же не могут серьезно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого судить. Вот кого послать на эти нормы. Чем хуже продукт, тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, попадало. И хоть разжевать его нельзя было, это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк. В свое время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кикота и другой морской животной дряни. Прерву, китовое мясо мы и в Москве ели на Калужской заставе. Животный кал меня не страшил. А Иван-чай, лишайник, ромашка были лучшими блюдами. Это уж он, очевидно, добирал в пайку. Накормить по нормам ГУЛАГа человека 13 или даже 10 часов работающего на морозе нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котел сатанинская мешалка Френкеля. Накормить одних работяг за счет других. Котлы разделяются. При выполнении в каждом лагере это высчитывают по-своему. Скажем, меньше 30% нормы. Котел карцерный. 300 граммов хлеба и миска баланды в день. С 30% до 80% штрафной. 400 граммов хлеба и 2 миски баланды. С 81% до 100% производственный. 500-600 граммов хлеба и 3 миски баланды. Дальше идут котлы ударные, причем разные. 700-900 хлеба и дополнительная каша. Две каши. Прем-блюдо. Какой-нибудь темный, горьковатый ржаной пирожок с горохом. И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела, сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками. Говорят так: лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь. Если выпадет такое счастье, остаться на нарах по раздетости, получишь гарантированные 600. Если одели тебя по сезону, это знаменитое выражение, и вывели на трассу, хоть и сдолбись кувалды в зубило, больше 300-ки на мерзлом грунте не получишь. Но не воле зэка остаться на нарах. Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это типичные цифры. По краслагу времен войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное, самая высокая в ГУЛАГе, потому что тем углем отапливалась героическая Москва. Была за 80% под землей и за 100% наверху, кило 300. А в ужаснейшем убийстве Акатуи в нерабочий день на нарах давали 2,5 фунта хлеба, кило, и 32 золотника мяса, 133 грамма. В рабочий день 3 фунта хлеба и 48 золотников, 200 граммов мяса. Да не вышло ли лишнего фронтового армейского пайка? Не выше. У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям, размазню же из гречневой. ГУЛАГ никогда не видал ее. Каши Якубович нашел невыразимо отвратительный на вкус. Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них, в зоне, ходили гуси, и арестанты не сворачивали им голов. Хлеб на столах стоял у них вольный. На Рождество же отпустили им по фунту говядины, а масло для каши – волю. На Сахалине рудичные и дорожные арестанты в месяц наибольшей работы получали в день хлеба 4 фунта, кило 600, мяса 400 граммов, крупы 250. И добросовестный Чехов исследует, действительно ли достаточно эти нормы, или при плохом качестве выпечки и варки их не достает. Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался. Какая же фантазия в начале века могла представить, что через 30-40 лет не на Сахалине одном, а по всему архипелагу будут рады еще более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями черти чего хлебу, и 700 граммов его будут завидным ударным пайком. Нет, больше, что по всей Руси колхозники еще и этой арестантской пайке позавидуют. У нас и ее ведь нет. Даже на нерчинских царских рудниках платили старательски дополнительную плату за все, сделанное сверхказенного урока, всегда умеренного. В наших лагерях большую часть лет архипелага не платили за труд ничего, или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полюсы, когда почему-то вводили хозрасчет, и от 1/8 до 1/4 части истинного заработка зачисляли заключенным. Зэки могли подкупить хлеб, мясо и сахар, и вдруг, о удивление, на столе в столовой осталась корочка, и 5 минут никто за ней руку не протянул. По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов. И что еще за больничный? Кот ходит там у вас. Почему его до сих пор не зарезали, не съели? И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что все варимое в лагере легко съедается жидким через бортик? Как же одеты и как обуты наши туземцы? В Все архипелаги, как архипелаги. Плещется вокруг синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несет расходы на одежду туземцев. Ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем. Вечно покрыт он снегом, вечно дует вьюги над ним. И всю эту 10-15-миллионную прорву арестантов надо еще и одеть и обуть. По оценке энциклопедии «Россия и СССР» в ГУЛАГе бывало одновременно до 15 миллионов заключенных. Это сходится и с арестантской оценкой, как она складывалась у нас. Когда опубликуют более доказанные цифры, примем их. К счастью, родясь за пределами архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чем есть, вернее, в чем оставят их социально близкие, только в знак архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану. У шинелей косо обрезать полы, у буденовок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда не вечная, а обутка в неделю издирается о пеньки и кочки архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем. Это когда-нибудь еще увидит русская сцена, русский экран. Сами бушлаты одного цвета, рукава к ним другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или бушлат огонь, лохмотья как языки пламени. Или заплата на брюках из-за ошибки чьей-то посылки. И еще долго можно считать уголок адреса, написанный чернильным карандашом. А на ногах испытанные русские лапти, только онучей хорошо к ним нет, хороших. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. У горя и догадки. Или бурки, сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошва у них свой войлок и слой резины. Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник Олпа отвечает им с гулаговским остроумием. «У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные, а вы все в чунях». Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица, слезящиеся глаза, покраснелые веки. Белые истрескавшиеся губы, обметанные сыпью, пегая небритая щетина, по зиме летняя кепка с пришитыми наушниками. Узнаю вас, это вы, жители моего архипелага. Ни Достоевский, ни Чехов, ни Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах, да уж обуты, иначе б написали. Но сколько б ни был часов рабочий день, когда-то приходят же работяги в барак. Барак? А где их землянка, врытая в землю? А на севере чаще палатка, правда обсыпанная землей, кое-как обложенная тесом. Нередко вместо электричества керосиновые лампы. Но и лучики бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. В Усть-Выме 2 года не видели керосина, и даже в штабном бараке освещались маслом с продсклада. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим погубленный мир. Нары в 2 этажа, нары в 3 этажа – признак роскоши вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего. На иных командировках воруют настолько подчистую, а потом проматывают через больных, что уже и казенного ничего не выдают, и своего в бараках ничего не держат. Носят на работу и котелки, и кружки, даже вещмешки за спиной. И так землю копают. Надевают на шею одеяло, у кого есть кадр. Либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее. И сушилка есть. Так раздетый, ведь замерзнешь на голом. Так и сушат на себе. Ночью перемерзает к стене палатки шапка. У женщин волосы. Даже лапти прячут под головы, чтобы не украли их с ног. Бурепалом война. Посреди барака бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если раскалена. Тогда парной портяночный дух застилает весь барак. А то не горят мне сырые дрова. Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогает 4-дневное серное окуривание. Если летом уходят зэки спать в зоне на земле, клопы ползут за ними, настигает их там. А в 6 белья зэки вываривают в своих обеденных котелках. Все это стало возможно только в 20 веке. и сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удается ничего. Они не писали о таком. Ко всему этому еще пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бригадиров с дрынами, иначе вырвут, собьют, расхватают. Пририсовать, как посылки выбивает из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня. Что говорить о войне, если в совхозе Ухта уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 37 по 45 год. Наложить на это все вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен, то слухи об этапе, то сам этап. Каторга Достоевского не знала этапов, и по 10-20 лет люди отбывали в одном остроге. Это совсем другая жизнь. То какую-то темную внезапную тасовку контингентов, то переброски в интересах производства, то комиссовки, то инвентаризация имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и переколачиванием всего скудного барахла. Еще отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября. Рождество и Пасха каторги прошлого века не знали подобного. И три раза в месяц губительные разорительные бани. Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь. Есть обстоятельный рассказ исследований у Шаламова. Есть рассказ у Домбровского. И еще потом, твою постоянную цепку для интеллигента, мучительную, неотделенность, несостояние личности от члена бригады и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде. И вспомнить еще, что все сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда-то и кому-то, кому как не нашему несчастному брату, эти лагеря надо начинать. Приходить в морозный, заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям. И кто доживет до первых бараков? Бараки те будут для охраны. В ноябре 41 года близ станции Решета открывался первый ОЛП Краслага. За 10 лет их стало 17. Пригнали 250 вояк, изъятых из армии для ее морального укрепления. Валили лес, строили срубы, но крыши крыть было нечем. И так под небом жили с чугунными печками. Хлеб приносили, привозили мороженое, его разрубали топором, выдавали пригоршнями колотый, крошеный, мятый. Другая еда была круто соленая горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом. Поминая героев Отечественной войны, не забудьте этих. Вот это и есть быт моего архипелага. Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях как нигде наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека. Снижение человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений. Они сами угождали в ту же струю, смывающую личность в кал и прах. Как ничто, в чем держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс – доходяк. И все, что построено архипелагом, выжато из мускулов доходяк, перед тем, как им стать доходягами. А те уцелевшие, кто укоряет, что доходяги виноваты сами, принимают на себя позор за свою сохраненную жизнь. Из этих уцелевших ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения. Как низко чувствует и думает герой одного дня. Где же их страдательные размышления о ходе истории? Где пайка да баланда? Ведь есть же гораздо более тяжкие муки, чем голод. Ах, есть? Ах, гораздо более тяжкие муки? Муки ортодоксальной мысли? Не знали ж вы голода при санчастях да коптерках, господа благомыслящие ортодоксы? Столетиями открыто, что голод правит миром. И на голоде, на том, что голодные неминуемо будут восстанут, будто бы восстанут против сытых, построена и вся передовая теория, кстати. Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться, украсть, Брюхо вытрясло, совесть вынесла. Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть в чужую миску, состраданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чем подумать, ни о чем заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон. Сны о еде и бессонница о еде. И скоро одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться. Человек превращается в прямоточную трубу. И все выходит из него в том самом виде, в каком заглотано. Еще это должно увидеть русский экран. Как доходяги, ревниво, косясь на соперника, дежурят у кухонного крыса, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. А любознательные операторы могут еще продолжить съемку и показать, как в 47 году в долинке, привезенные с воли бессарабские крестьянки, бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку. Экран покажет, как под одеялами стационара лежат еще сочлененные кости и почти без движения умирают. Их выносят. Вообще, как просто умирает человек, говорил и замолк. Шел по дороге и упал. Бырк и готов. Как лакпунты унжа, нукша. Мордатый социально близкий нарядчик за ноги сдергивает снар на развод, а тот уже мертвый головой о пол. Подох, подло. Еще его весело пинает ногой. На тех лакпунтов во время войны не было ни лекпома, ни даже санитара. Оттого не было и больных. А кто притворялся больным, выводили под руки товарищей в лес и еще несли с собой доску и веревку, чтобы трупы легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра. И все заключенные конвоиры заинтересованы были, чтобы скорее он умер. Чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза. Она различит эти оттенки смертного пути, называемого то цингой, то пелагры, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе. Это цинга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить десны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, а человека завоняет трупом, сведет ноги от толстых шишек. И стационар таких в стационар не кладут, и они ползают на карачках по зоне. Темнеет лицо, как от загара. Шелушится, а всего человека проносит понос. Это пелагра. Как-то надо остановить понос. Там принимают мел по 3 ложки в день. Здесь говорят, что если достать и наесть селедки, пища начнет держаться. Но где же достать селедки? Человек слабеет, слабеет. И тем быстрее, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на 2-е нары. Что не может перешагнуть через лежащее бревно. Надо ногу поднимать 2 руками или на четвереньках переползти. Поносом выносит из человека и силы, и всякий интерес. К другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешел все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого. Иногда все тело умирающего от голода покрывают сине-черные горошины с гнойными головками, меньше булавочные. По лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошонке. К ним не прикоснуться, так больно. Нарывщики созревают, лопаются, из них выдавливается густой, червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо. Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расползлись головные черные вши, это верный признак смерти. Фи, какой натурализм! Зачем еще об этом рассказывать? И вообще, говорят теперь нам те, что сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид. Зачем это все вспоминать? Зачем бередить старые раны? Их раны. На это ответил еще Лев Толстой Бирюкову. Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею все так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие откроется. Эти страницы о доходягах я хочу закончить рассказом НКГ об инженере Льве Николаевиче, ведь наверняка в честь Толстого, и о доходяга-теоретике, нашедшем форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни. Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье. Человекоподобное существо сидит в лощинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены селедочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и еще что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костер. Над ним висит солдатский дочерна закопченный котелок с варевом. Кажется, готово. Деревянная ложка-доходяга начинает черпать темную бурду из котелка и поочередно заедает ее то картофельным очистком, то хрящом, то селедочной головой. Он очень долго, очень намеренно, внимательно жует. Общая беда доходяг – глотает поспешно, не жуя. Его нос едва виден среди темно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щеки. Нос и лоб – буро-воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают. Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает все разложенное, чего не успел съесть. Прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается, как еж. Теперь его можно бить, толкать. Он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка. НК дружелюбно разговаривает с ним, еж немного раскрывается. Он видит, что ни бить, ни отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры, НГ геолог, Е химик. И вот Е раскрывает перед Г свою веру. Оперируя незабытыми цифрами химических составов, он доказывает, что все нужное питание можно получить и из отбросов, надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтобы это питание оттуда взять. Несмотря на жару, я одет в несколько одежек, притом грязных. И на это обоснование я экспериментально установил, что в очень грязной одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну из поднюю одежу, поэтому он даже выбрал из оптирочного материала, использованного в мастерской. Вот его вид. Шлем-буденовка с черным огарком вместо шишака, подпалены и по всему шлему. К засаленным слоновьим ушам шлема прилипло, где сено, где пакли. Из верхней одежки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывисает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей. И когда доходяга поднимает руки, он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его... Лодка, подобная чуни, склеенная из красных автопокрышек. Зачем же так жарко он одет? Во-первых, лето короткое, а зима долго. Надо все это сберечь на зиму. Где ж как не на себе. Во-вторых, и главное, он тем создает мягкость, воздушные подушки, не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами, и палками, а синяков нет. Это одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толстоватными руками. И тогда его могут бить только по-мягкому. А чтобы не били долго, надо быстро доставить бьющему чувство победы. Для этого я научился с первого же удара неистово кричать, как поросенок, хотя ему совсем не больно. В лагере ведь очень любят бить слабых, и не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя еще не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокости? И Е кажется вполне посильным и разумным избранный образ жизни, к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла. Он надеется выжить срок. Интервью доходяги окончено. В нашем славном отечестве, которое способно доли 100 лет не печатать работы Чаадаева из-за его, видите ли, реакционных взглядов, уже никого не удивишь, что самые важные и смелые книги никогда не бывают прочитаны современниками, никогда не влияют вовремя на народную мысль. И эту книгу я пишу из одного сознания долга, потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где-либо, мало надеясь, что прочтут ее те, кто унес свои кости с архипелага. Совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории, тогда, когда еще можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни. Дракон вылез на минуту, шершавым красным язычищем слезнул мой роман, еще несколько старых вещей, и ушел пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только еще не отмерены все сроки. И с душой разоренной я силюсь кончить это исследование, чтобы хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шаламов давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного, запыхавшегося пера для окончания вот этой книги. Это я отвлекся, а сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам. И очень может быть, что кого-то я зря повторяю, что, зная чей-то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за 7 лет хилой, блеклой свободы кое-что все-таки всплыло. Одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал 60 лагерных рассказов Шаламова и его исследования блатных. Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов, между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего. Я с уважением признаю, что именно ему, а не мне, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, которому тянул нас весь лагерный быт. Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек – лагерная санчасть. О каждом лагерном установлении говорит Шаламов с ненавистью и желчью, и прав. И только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что все в лагере против лагерника, все, а вот врач один может ему помочь. Но может помочь еще не значит помогает. Может помочь, если захочет, и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и коптер, и повар, и дневальный, и нарядчик. Да много ли помогают? Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария еще подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932 они были переданы полностью в ГУЛАГ, и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей, кто держал бы эту санчасть на архипелаге, если бы она не служила общей цели? Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы, так что он зализывает раны, как пес. 2 суток без памяти лежит в карцере, бабиш. 2 месяца потом не может сползти с нар. Не санчасть ли первый ОЛП джидинских лагерей? Отказывается составить акт, что было избиение, а потом отказывается и лечить. А кто, как не санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? Впрочем, не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается. В лагере близ Индигирки был вольно-наемный Лепилой фельдшером, а не случайно лагерное словцо Щеботарев. Он не подписал ни одного постановления начальнику ОЛПА на посадку, так как считал, что в такой карцер и собак сажать нельзя. Не то что людей. Печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи. Когда по вине прораба или мастера из-за отсутствия ограждения или защиты погибает на производстве зэк, кто как не лекпом и санчасть подписывает так, что он умер от разрыва сердца. А значит, пусть остается все по-старому, и завтра погибают другие. А иначе ведь легпома завтра в забой. А там и врача. Когда происходит квартальная комиссовка, это комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией по ТФТ, СФГ, ЛФТ и ИФТ, тяжелый, средний, легкий, индивидуальный физический труд. Много ли возражают добрые врачи злому начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжелого труда? Или, может быть, санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон, что ни на одном каком-нибудь лагпункте саморубом, членовредителем и мастырщиком медицинская помощь вовсе не оказывается. Приказ администрации. А кто это не оказывает помощи? Врачи. Рванул себе капсулем 4 пальца, пришел в больничку. Бинта не дадут. Иди, подыхай, пес. Еще на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему-то стало слишком много мастырок. Это нашло мгновенное объяснение. Вылазка классового врага. Так их лечить? Конечно, здесь зависит от хитрости мастырщика. Можно делать мастырку так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенок и идет на мороз. Но не все разочтешь. Возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мастырка невольная. Сынготные, незаживающие раны бабища признали за сифилис. Проверить анализом крови было негде. Он с радостью солгал, что и сам заболел сифилисом, и все родственники. Перешел в венерическую зону и тем отсрочил смерть. Или санчасть освобождала кого-нибудь, когда-нибудь, всех, кто в этот день был действительно болен? Не выгоняла каждый день сколько-то совсем больных людей за зону? Героя и комика народа зэков Петра Кишкина, врач Сулейманов, не клал в больницу потому, что понос его не удовлетворил норме, чтобы каждые полчаса обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонны на рабочий обед Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача, остановил проезженную машину и отправил Кишкина в больницу. Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы В больных, стационарных и больных ходячих. Как объяснение, так объяснение есть и в каждом случае. Но в каждом случае остается и жестокость, которая никак не перевесит соображением, что зато кому-то другому в это время сделало хорошо. Да добавить сюда ужасные лагерные больнички вроде стационара второго лагпункта Кривощекова. Маленькая приемная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух. Но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит по два поносника и на полу между койками тоже. Ослабевшая отправляется прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов. 48-49 годы. Заведует стационаром студент третьего курса мединститута. Сидит по 58-й. Он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных, сильные, жирные ребята. Они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверное, кум. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных. А у врача, у всякого, хватало? Врачи обходили это как могли. В Сымском Олпе устраивали полустационар. Доходяги лежали на своих бушлатах, ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санотдела Статников обходил группу В. Так. Он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял Олпы больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда «поднять физпрофиль ЗК-ЗК». Да поднимать-то не давали средства. Вся сложность этих уверток честных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс. Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем. Неразвитость. Или, может быть, в какой-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание. Но хотя бы, чтобы не видеть по вечерам этих бригад куриной слепоты, так и возвращающихся с работы цепочкой слепых друг за друга держась. Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтобы иметь крепких работяг, а не санчасть вовсе. Врачей никто во всем этом и не винит, хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общее страх идти. Но не надо же и легенды о спасительности санчасти. Как всякая лагерная ветвь и санчасть тоже дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита. Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасть и может рассчитывать в лагере арестант. А вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет. Это могила. В лагере губит не маленькая пайка, а большая. Пословица верна, большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую. Тогда ему дают временную инвалидность, 400 хлеба и самый последний котел. За зиму большая часть их умирает, ну, например, 725 из 800. А остальные переходят на легкий физический и умирают уже на нем. Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождение липового ему на один день не дадут? Если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтобы устроиться придурком в зоне, остается ли у него другой путь, чем положиться на свои руки? Отдыхательный пункт ОП, мастырка, актировка. Пусть он сам расскажет о них, он ведь и их обдумывал. Время было. ОП – это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят, отпусков не дают. Знают, вот им ОП на 2 недели. Там кормят много лучше. И на зону не гонят, а в зоне часа 3-4 в день легочного. Легонечко. Щебенку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек 1500, ОП открывает на 15. Да, но если б честно-то разложить, так за год с небольшим и все б через ОП обернулись. Но как ни в чем в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. Открывает ОП из подвоху, как собака тяпнет. Уж и список на 3 смены готовый, и закроет также вихрем. Полугода оно не простоит. И прутся туда бухгалтера, парикмахеры, сапожники, портные. Вся аристократия, о работях подлинных добавит несколько для прикраски. Мол, лучшие производственники. И еще тебе портной Беремблюм в нос тыщет. Я, мол, шубу вольному шил. За нее в лагерную кассу 1000 рублей плочено. А ты, дурак, целый месяц баланы катаешь. За тебя и 100 рублей в лагерь не попадает. Так кто производственник? Кому ОП дать? И ходишь, и душой истекаешь. Как бы в ОП попасть? Ну, легонечко передышаться, глядь, а его уж и закрыли с концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помещали, что был ты в ОП в таком-то году, ведь сколько бухгалтеров сидит. Не помещают, потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП, и опять Беремблюм в 1-ю смену. Тебя опять мимо. За 10 лет прокатят боками через 10 лагерей, в 10-м будешь проситься хоть разок бы за целый срок в ОП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены, не был где ни разу. А как докажешь? Нет уж, лучше с ОП не расстраиваться. Другое дело мастырка, пока лечится так, чтобы и живому остаться с инвалидом. Как говорится, минута терпения, год кантовки. Ногу сломать, да потом, чтобы срослась неверно. Воду соленую пить, опухнуть или чай курить – это против сердца. А табачный настой пить против легких хорошо. Только с мерою надо делать, чтобы не перемастырить, да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает? Инвалиду во многом хорошо, и в кубовой можно устроиться, и в лаптеплетку. Но главное, чего люди умные через инвалидство достигают – это актировки. Только актировка, тем более волнами, хуже, чем ОП. Собирает комиссию, смотрит инвалидов и на самых плохих пишут акт с числа такого-то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока. Ходатайствуем освободить. Ходатайствуем только. Еще пока этот акт по начальству вверх подымется, да вниз скатится, тебя уж и в живых не станет. Частенько так бывало. Начальство-то ведь... хитрозадое. Оно тех и актирует, кому подыхать через месяц. У Олега Волкова в рассказе «Деды» актирные старики выгнаны из лагеря, но им некуда уходить. и они располагаются тут же поблизости умереть без отнятой пайки и крова. Да еще и тех, кто заплатит хорошо. Вон, у Кликман однодельца. 500 000 хлопнув, 100 000 заплатила и на волю. Не то, что мы дураки. Это по бараку книга такая ходила, студенты ее в своем уголке вслух читали. Так там парень один добыл 1 000 000 и не знал, что с тем 1 000 000 при советской власти делать. Будто декопить на него ничего нельзя, и с голоду помрешь с им, с 1 000 000. Смеялись и мы, уж брешите-ка, мы брешите кому-то другому-то. А мы этих 1 000 000щиков за ворота ни одного провожали. Только, может, здоровье Божие на 1 000 000 не купишь, а свободу покупает. И власть покупает, и людей с потрохами. С 1 000 000ами их уже, ой-ой-ой, на воле завелось. Только что на крышу не лезут, руками не махают. У 58-й актировка закрыта. Сколько лагеря стоят? 3 раза по месяцу, говорят, была актировка 10-му пункту. Да тут же и захлопнулась. И денег от них никто не возьмет, от врагов народа, ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов. У кого это? Иван Денисович, у них? Да у нас, ну. Но одно досрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение – это смерть. И это есть самая основная неуклонная и никем не нормируемая продукция архипелага. С осени 1938 года по февраль 1939 на одном из усть-вымских лагпунктов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады огурцов целиком умирали с бригадирами. Осенью 41-го пещер лаг железнодорожный имел списочный состав 50 000, весной 42-го 10 000. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа. Куда же ушли 40 000? Написал курсивом 1000. А зачем? Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время доступ. Но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральные усадьбы Буреполомского лагеря в бараках-доходях в феврале 43-го из 50 человек умирало за ночь 12, никогда меньше 4. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидком магаре и 400 граммах хлеба. Мертвецов, сохшихся от пелагры, без задниц, женщин без грудей, сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие. Вертикальный разрез от шеи до лобка. Перебой на ноге, раздвиг черепного шва. Чаще же не анатом, а конвоир, не анатом, проверял, действительно ли зэк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях. Когда-то хоронили в белье, потом в самом плохом третьего срока, серо-грязном. Потом было единое распоряжение не тратиться на белье. Его еще можно было бы использовать на живых. Хоронили голыми. Считалось когда-то на Руси, мертвый без гроба не обойдется. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских каторжан в гробах же. Но на архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты для самотериалов и труда. Тогда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию. Работайте хорошо, и вас тоже похоронят в деревянном гробу. Вывозили на санях или подводе по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под 6 трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечевками, чтобы они не болтались. После этого наваливали как бревна, а потом покрывали рогожей. Если был аманал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братски, по грунту. Большие – на многих, или мелкие – на четверых. Весной из мелких ямок начинает на лагерь пованивать, посылает доходяг углублять. Зато никто не обвинит нас в газовых камерах. Где было больше досуга, например, в Кингире? Там над холмиками ставились столбики, и представитель Урча, не кто-нибудь, сам важно отписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем, в Кенгире же кто-то занялся вредительством. Приезжавшим матерям и женам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник степлага, полковник товарищ Чечев, велел бульдозерами свалить и столбики, сравнять и холмики. Расценить не умеют. Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, считательница. На этом кончается путь туземца и кончается его быт. Впрочем, Павел Быков говорил, пока после смерти 24 часа не прошло, еще не думай, что кончено. Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали из нашей повседневной жизни? Ху, еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнется, а конвой подстреливал. При Достоевском можно было из строя выйти за милостыни, в строю разговаривали и пели. Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали, сварят, так уже не разживешься. Как чай в лагере за место денег идет. Как шиферят 50 грамм на стакан и в голове видение. Только шиферят больше урки, они чай у вольных за ворованные деньги покупают. Вообще, как зэк живет? Ему, если из песка веревки не вить, то никак не прожить. Зэку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если чем разжился, какую лазейку надыбал, молчи. Молчи, а то соседи узнают, затопчут. В лагере так, на всех все равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило. Так бы так, а вот скажи, все же по людскому обычаю и в лагере бывает дружба. Не только там старые, однодельцы, по воле товарища, а здешние. Сошлись душами и уже друг другу открыты. Напарники, что есть вместе, чего нет пополам. Пайка кровная, правда, порознь, а добыток весь в одном котелке варится, из одного черпается. Бывает напарничество короткое, а бывает долгое. Почему-то на каторге Достоевского среди арестантов не наблюдалось дружества. Никто не ел вдвоем. Бывает на совести построено, бывает и на обмане. Меж такими напарниками любит змей заползать, змеей кум. Над котелком-то общим шепотом обо всем и говорится. Признают зэки старые и пленники бывшие рассказывают. Тот-то и продаст тот-то тебя, кто из одного котелка с тобой и ел. Тоже правда отчасти. А самое хорошее дело не напарника иметь, а напарницу. Жену лагерную, зэчку. Как говорится, подженится. Молодому хорошо то, что где-нибудь ты ее в заначке на душе и полегчает. А и старому, слабому все равно хорошо. Ты чего-нибудь добудешь, заработаешь, она тебе постирает, в барак принесет, под подушку положит, сорочку, никто не засмеется, в законе. Она и сварит, на койке сядете рядом, едите. Даже старому оно особенно-то к душе льнет, это супружество лагерное, еле тепленькое, с горчичкой. Смотришь на нее через пар котелка, по ее лицу морщины пошли, да и по твоему. Оба вы в серой лагерной рване, телогрейки ваши ржавчиной вымазаны глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты ее раньше не знал и на родине ее ногой не ступал. И говорит она не так, как нашинские. И у ней на воле дети растут, и у тебя растут. У ней муж остался, по бабам ходит, и твоя осталась, не растеряется. 8 лет, 10 лет, а жить всем хочется. А эта твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется. Живем не люди, умрем не родители. Кое-кому и родные жены приезжали на свидание. В разных лагерях при разных начальниках давали с ними посидеть 20 минут на вахте. А то и на ночь на две в отдельной хибарке, если у тебя 150%. Да ведь свидания эти растрава, не больше. Для чего ее руками коснуться и говорить с ней-то о чем? Если еще не жить с ней годы и годы. Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятнее. Вот крупы еще кружка у нас осталась. На той неделе, говорят, жены сахар дадут. Уж, конечно, не белые змеи. К слесарю родичу приехала жена, а его как раз накануне шалашовка-то лаская в шею укусила. Выругался родичев, что жена приехала, пошел в санчасть синяк бинтами обманывать. Мол, скажу, простудился. А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические, а больше это все смирные, по указу. По указу их все толкают за расхищение государственное. Кем в войну и после войны все фабрики забиты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А на что ее кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут сметану, в карманы кладут, булочку между ног проносят. Щелками вокруг пояса обертываются, а вернее, на фабрику пойдут на босу ногу, а там новые щелки выможут, наденут и дома постирают, и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несет. Катушку ниток меж грудями закладывает. Вахтеры все куплены, им тоже жить надо. Они лишь кое-как обхлопывают. А наскочит охрана, проверка, за эту катушку дерьмовую 10 лет. Как за измену родине ровно. И тысячи их с катушками попались. Берет каждый, как ему работа позволяет. Хорошо бы Гуркиной Наське, она в багажных вагонах работала. Так правильно рассудила. Свой советский человек, прилипчивый, стерва, из-за полотенца к морде полезет. Потом она советский чемодан не трогала, потому очистила только иностранное. Иностранцев, говорит, и проверять вовремя не догадается иностранец. И когда спохватится, жалобу писать не станет, а только плюнет. Жулики русские. И уедет к себе домой. Шитарев, старик бухгалтер, Настю корил. Да как же тебе не стыдно, мясо ты кусок. Как же ты о чести России не позаботилась. Послала она его. В рот тебе, чтоб не качался. Что ж ты-то о победе не заботился? Господ офицеров кабелировать распустил. А он, Шитарев, был войну бухгалтером госпиталя. Офицеры ему при выписке лапу давали. И он в справках накидывал срок лечения, чтобы они перед фронтом домой съездили. Дело серьезное. Дали Шигареву расстрел. Лишь потом на десятку сменили. Конечно. И несчастные всякие садились. Одна получила пятерку за мошенничество, что муж у ней умер в середине месяца. А она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась двумя детьми. Донесли на нее соседи из зависти. 4 года отсидела. Один по амнистии сбросили. А и так было. Разнесло бомбу и дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума. И 13 дней до конца месяца жил без хлеба, карточки себе не просил. Заподозрели, что значит все карточки у него целые. 3 года дали. 1,5 отсидел. Подожди, подожди, Иван Денисович, это другой раз. Так значит, говоришь, напарница, подженится, волочить с тобой ту же цепь и не жалуется.